говорят ребята, все не так, все не так, ребята.
Олег Бундинский, говорим, 41-й год, как решающий год войны. Читаю то, что вы здесь написали. Юрий очень так странно и сумбурно пишет. Пишет: чего нового сказано? Какая континентальная блокада в 41-м нафиг? Через К. При Бонапарте Америка была ничто? Вопросительный знак. Да, хороший такой вот этот самый интернетовский стиль. Ну что?
При Бонапарте англичане взяли Белый дом и сожгли его в 1812 году, кстати говоря.
Было такое дело, да.
Да, так что для американцев 1812 год — это их особая война.
Да, следующее после этого вторжение, иноземное вторжение на территорию Соединенных Штатов было 11 сентября 2001 года.
Да, но претензии к покойному генералу Гудериану, именно он сравнивал поход на Россию, mm-hmm. на Советский Союз 41-го года с 1812 годом, и логика здесь какая-то была, и в том и другом случае главным врагом считалась Англия.
Да, еще, ну вот здесь важный вопрос, вернее, утверждение Саши, который нам пишет: не забудьте про обращение русских писателей, осудивших финскую войну. Я не знаю, честно говоря, ни Саша, ни Олег, я не знаю, что это за обращение. Было ли обращение русских писателей?
Не знаю, честно говоря, ну, возможно, было, мне просто
неизвестно. Саша, уточните, чье, потому что писателей достаточно много, я понял, что вы имеете в виду мнение и обращение писателей, которые жили за границей, жили в эмиграции, я так думаю, да? Скажите, кто, хотя бы сошлитесь, чтобы было более-менее понятно, о чем идет речь.
Ну, отношение, конечно, не было единым, но у значительной части русской эмиграции оно не было отрицательным, я бы так сказал.
Еще здесь от Саши того же или другого, может быть, того же, судя по почерку. Пожалуйста, подробнее о 15-кратных наших потерях. Не верю, большими буквами Саша пишет.
Ну что ж тут не верить. Это данные Министерства обороны, наши безвозвратные потери. Безвозвратные потери, да. За 41-й год более 3 миллионов 100 тысяч человек, безвозвратные потери германской армии чуть меньше, чем 210 тысяч человек. Так что это просто статистика, это все опубликовано, это, повторяю еще раз, официальные данные Министерства обороны. По оценкам некоторых историков, увы, наши безвозвратные потери были выше, поскольку туда не включали людей, которых призвали в армию, но которые еще не дошли. Да, не дошли и не были зачислены официально, а их, между прочим, было по разным данным от 500 до 800 тысяч человек. Ну, не все из них погибли или пали в плен, но тем не менее. Так что, увы, и еще раз увы. Так вот, я начал с того, что 41 год начинается 1 января, да, и на 1 января 41 года у Германии был один противник, Великобритания. Так, и Германия надеялась заставить Великобританию принудить ее к миру. Или, если уж не получится, то со временем как-то разобраться со строптивыми британцами. А теперь посмотрим, что было 31 декабря 1941 года. Германия, германские войска, хотя и нанесли огромные потери Красной армии, остановлены под Москвой. Так? Первое серьезное поражение. Второе или первое. Все эти кошмары, которых они думали в начале 1941 года, не реализовались. Против них воюет не только Великобритания, против них воюет Советский Союз, на который они сами напали, и Соединенные Штаты Америки. И совершенно понятно, что война с 41-м годом не заканчивается, что война приобретает затяжной характер. Все. Судьба войны решена.
Это и перелом характера войны.
Совершенно верно. Эта война понимает затяжной характер, значит, Германия ее проиграет. А почему я так говорю уверенно? Ну, собственно, это не мое изобретение и открытие. Уже об этом писали десятки историков и экономистов, и военных историков. Ну, в частности, давно еще Лидил Гарт, в известной своей книге «Стратегия непрямых действий», в которой он повторял, что война слишком дело серьезное, чтобы доверять ее военным, потому что способность вести войну перешла из сферы военной в сферу экономическую. Когда это война моторов, когда решают не только людские, но и военно-технические, экономические ресурсы, то это совсем другая история. А для того, чтобы вести эффективно затяжную войну в тех условиях, нужно было примерно 20 компонентов. Я их могу перечислить. Это уголь, нефть, хлопок, шерсть, железо, резина для транспорта. Да? Раньше такой проблемы просто не было.
Угу.
Медь для военного снаряжения и всех видов электрооборудования. Так? Никель, свинец, глицерин, целлюлоза, ртуть для детонаторов, для, чтобы было понятно, почему ртуть, алюминий, из которого вообще делали самолеты, платина для химических приборов, сурьма, марганец, асбест, слюда, азотная кислота и сера для производства взрывчатых веществ. Вот основные компоненты. Если у вас нет каких-то из этих компонентов, это сложно. Если у вас нет большинства этих компонентов, это неизбежное поражение. А проблема была в том, что у Германии и Италии не было, особенно у Италии, ну, это все-таки был второстепенный участник войны по сравнению с Германией, таких компонентов не было. Ну, важнейшие – нефть. Две трети мировой добычи нефти выдавали Соединенные Штаты, которые были тогда крупнейшим экспортером нефти, а не импортером, как сейчас,
да.
Что уже немножко забыли люди, да? Штаты давали половину мирового объема производства хлопка и почти половину меди. Канада. 90% мировых поставок никеля шло из Канады, 10% из французской Новой Каледонии. Так? Важнейшие компоненты. И можно приводить дальше и дальше. Германия нормально в мирное время потребляла 5 миллионов тонн нефти. Для ведения военных действий требовалось 12 миллионов тонн нефти как минимум. 12 миллионов тонн. И что это означало? Взять их можно было только в Румынии или в России. Так, ну, для этого их нужно было или заставить поставлять, или завоевать. Так что были еще такие интересные моменты. И когда война приобретает затяжной характер, то у России, у СССР, были почти все эти элементы. Проблема была в том, что СССР, во-первых, они были не все, во-вторых, они были не в тех масштабах, и в-третьих, Советский Союз, он, конечно, очень много потерял в 1941 году. Были оставлены территории к осени 1941 года, на которых добывалось 63% угля, 71% чугуна выплавлялся, 58% стали и проката, 38% зерна производилось и 84% сахара. Также большая часть военной техники и вооружения. И, конечно, без складывания очень быстро антигитлеровской коалиции...
Да, без коалиции. Вот для того и существует коалиция, для того и существуют союзники, да, и чтобы выправлять...
Совершенно верно. Вопреки всем ожиданиям, этот союз сначала с Великобританией, как с воюющей державой, потом с США, как с воюющей до этого, как с невоюющей, но оказывающей активную поддержку противникам нацизма, сложился очень быстро. Очень быстро. Уже 22 июня Черчилль заявил, что несмотря на то, что не было более последовательного противника коммунизма, чем он, и он не возьмет назад ни одного слова, которое он сказал против коммунизма, Великобритания будет помогать Советскому Союзу в борьбе с...
Знаменитая еще речь Ода русскому солдату, да, который стоит у своей деревни и
защищает. В Германии, например, в Штаты, которые наложили моральное эмбарго на вообще торговлю Советским Союзом после Финской войны, и характерно там был произведен опрос 24 июня Гэллопа. Как вы относитесь к тому, что помогать России или нет? 55% населения сказали, что да. Точнее, опрошенных, что да, помогать. Но это мало на самом деле, да, потому что почти половина считала, что не надо. Они такие же, как нацисты, и нечего им помогать. Но, тем не менее, Рузвельт принял решение раньше, чем почти половина его народа, не хочу сказать избирателей, может быть, не все за него голосовали. И 30 июня уже Гарри Гопкинс, его личный представитель, был в Москве, разговаривал со Сталином. То есть это кошмар, который давлел над нацистами, вот создание коалиции, он осуществился очень быстро.
А скажите, вот я сейчас подумал о том, наверное, надо было раньше об этом подумать даже. Была ли часть расчета какого-то или внутреннего, что не будет Черчилль быстро договариваться со Сталином? Что не быстро сложится, какие сложные были переговоры вот все это время, там, вторая половина 30-х, как сложно все складывалось перед самой войной, и чего боялся Гитлер, в общем-то, того, что как-то договорятся вокруг него. Не была ли часть расчета на этом построена? На том, что не получится коалиция, и можно будет быстро грохнуть Советский Союз, извините за французский?
Ну, вот. Главный расчет был, конечно, на быстрый разгром Красной Армии. Так, уже на 12-й день войны Гальдер записал, что кампания закончилась за 2 недели. Да? То есть они были уверены, что Красная Армия будет разгромлена очень быстро. И никакие соглашения с Великобританией в этом отношении...
Все, не успеют ничего, да, как бы быстро это ни делали.
Конечно,
да?
Они понимали, что Англия заинтересована в вступлении СССР в войну. Совершенно очевидный момент. Но и было понятно, что англичане будут помогать. Но они рассчитывали быстро разгромить СССР, чего не получилось. То есть помощь-то союзническая начала поступать все-таки не мгновенно. Первый конвой, Дервиш, да, он в августе отправился в Советский Союз, на север. Но кооперация началась достаточно быстро и эффективно. И вот я опять-таки процитирую дневник Гальдера 23 августа 1941 года. Одно слово. Иран с отрицательным знаком. Советские и британские войска совместно оккупируют Иран. Угу. Так, и устанавливается сухопутный мост. По этому мосту, да, СССР получил почти четверть всех поставок, 23 с лишним процента.
Очень своевременно это было.
Кстати, да, говоря, у нас как-то очень на слуху, что северные конвои со всеми этими ужасами и страстями, да, а ведь большую часть, почти в два раза больше, чем по всем другим направлениям, была получена, да, через Тихий океан, то есть западного побережья США шли суда, которые доставляли военную технику, продовольствие и все прочее. И когда, повторяю еще раз, война приняла затяжной характер, это означало истощение ресурсов Германии и неисчерпаемые практически ресурсы антигитлеровской коалиции.
Мировые, на всех континентах. Не было таких ресурсов у Германии с тех пор, как их отрезали от Северной Африки, начали отрезать. Отрезали на Ближнем Востоке, тут не только Иран, но вот эта иракская замечательная, да, компания. Басрита, да, да, да. Это было тоже вот буквально там за 5 минут до называлось.
Ну,
это
и
было
вот,
бы страшно.
Чтобы вы представили себе масштабы, да, того, что произошло, вот я называл в предыдущей передаче по 1941 году то, что у Германии на Восточном фронте было 500 тысяч автомобилей, из которых больше половины пришла в негодность. Для сравнения, а без автомобилей, ну, невозможно воевать, ведь пушки на конной тяге – это все-таки анахронизм в то время.
Но да? И были у немцев, и у немцев тоже, ну, были, да.
Не хватало.
Не от хорошей жизни они были тоже,
были.
Не 600, только у нас.
Лошадей было 625 тысяч, можно назвать точную цифру германской армии, но все-таки 500 тысяч автомобилей дают вам мобильность достаточно серьезную. У Красной армии к началу 41-го года ей было поставлено 257 тысяч 800 автомобилей, грузовых, я могу назвать точную цифру. За весь 41-й год произвели еще 46 тысяч 100 грузовиков. Потери были, конечно, ужасные, 58%, больше 58%, 159 тысяч автомобилей. Так? Угу. А теперь сравним производство автомобилей в Штатах. Это в условиях мирного времени экономика не переведена еще на военные рельсы. Грузовиков в 41-м году произвели 1 060 000. Ну, просто для интереса, легковых автомобилей в том же 41-м году 3 799 000. Так? И понятно, что, возможно, наиболее ценными, что поставляли американцы впоследствии в Советский Союз, это были автомобили. Их поставили американцы больше, чем СССР произвел вообще за все годы войны. И, понятно, это были автомобили совсем другого качества, студебекеры, джипы, но студебекеры – это та машина, на которой, в частности, крепились радиоактивные минометы «Катюш» и так далее. Так, более 400 тысяч, по разным данным, 427 тысяч до 477 тысяч автомобилей, 35 тысяч мотоциклов еще было поставлено.
Я хочу прочесть то, что Саша сказал в скобках. Да. Ладно, он привел здесь имена. Mm. Алданов, Набоков, Рахманинов, Бунин, Бердяев, Зайцев, Тефи, Ремезов, Мережковский, Египиус.
Ну, замечательные
войны.
Имена. Ну.
Против финской войны. Ну, слава, слава.
Слава, да.
А, знаете, Саша, я просто вот в этих людях нечего разочаровываться, мне, например.
Тогда да, вот но вот все. Павел Николаевич Милюков, видите, он немножко занимал
другую политику.
Политики. Да? И... Вот. Или вот я приведу еще такой поразительный пример. Проблема поставок возникла морем. Нужно огромное количество судов, тем более немцы все-таки топили значительную часть тоннажа, говоря таким языком, снабженцев. Вот американцы разработали такой сухогруз «Либерти», он назывался.
А, вот, замечательный, да, он у нас был, да.
Вот, так вот, интересно, как они, сколько они их делали и как. Они разработали ускоренную технологию производства, то есть прекратили клепать корпуса, сваривали, сделали, в общем, унифицировали разные там узлы, не буду вдаваться в технические детали, и производство корабля занимало один месяц. Один месяц. В 1942 году сходил со стапелей с американских верфей один сухогруз в день. Так? А в апреле 1943 года было построено за один месяц 140 таких судов. Ну, в СССР, кстати говоря, тоже получил по ленд-лизу. Американцы на них доставляли грузы в Великобританию, в СССР, куда еще было нужно. Но СССР получил где-то 150 таких сухогрузов. И, кстати, по иронии судьбы, как я недавно прочел совсем, оказывается, на таких сухогрузах, в том числе, доставляли советские ракеты на Кубу в 62-м году.
Они безумно долго, они вот эти штампованные «Либерти», они безумно долго у нас жили. Как многие трофейные. Как
хорошая техника была.
Да, но они не предназначались для такой долгой жизни, но у нас жили. Вот.
Да, так вот, немцам, конечно, такое и не снилось, понимаете? Немцам такое и не снилось. И вот к концу 41-го года я приведу некоторое совещание происходит. Происходит совещание в Генштабе 27 ноября. Докладывает генерал там, Вагнер об итогах совещания оберквартирмейстеров. Наши войска накануне полного истощения материальных и людских сил. Мы стоим перед угрозой суровой зимы. Это уже зима 41-го года. Так, это 27 ноября 41-го года. Еще нет ни Сталинградской битвы, ничего, но уже все, так сказать, звенит. Состояние автопарка. Положение очень тяжелое. Вещевое довольствие. Положение с обмундированием очень плохое. Улучшить невозможно. Оказывается, в России зима, понимаете ли, да, обнаружили господа, и выяснилось, что не получилось Россию разгромить
до холодов,
так, и никто об этом не подумал, что не заготовили. Вот некомплект по личному составу, но вот мне тут очень понравилась такая, значит, штука, ну вот, начиная с февраля 42 года, поставки танков будут сокращены, не могут по разным соображениям производители обеспечить горючим танки. Танками можно обеспечить только, тут называется номера дивизий, 5 дивизий всего. Так? А, и вот замечательно. Значит, грузовые автомашины. До весны 1942 года нам не удастся привести в порядок все моторизованные соединения. Мы должны удовлетвориться неполным разрешением этого вопроса. Моторизованные дивизии необходимо частично перевести на велосипедный транспорт. Понимаете, когда у Красной Армии в свете заключения союза с Великобританией и США и договором по ленд-лизу появилось практически, неограниченное, но очень большое количество автомобилей, немцы переводят часть моторизованной дивизии на велосипедный транспорт.
Векторы пошли противоположные.
Вот да, совершенно времени, верно. Да? И людские ресурсы. Германия несет потери существенно меньшие, чем Советский Союз, чем Красная Армия, но тем не менее деваться некуда. И вот постановление от 17 декабря. Из унтер-офицерских школ на фронт будут отправлены слушатели, проучившиеся один год. Кстати говоря, это еще о чем свидетельствует? О том, что как серьезно готовили сержанта унтер-офицеров.
Да.
Это
качество солдата и унтер-офицеров.
Да, но тем не менее, значит, досрочно.
Фактор, да.
Это составит 1400 человек. Вот счет идет, да? 1400 человек. Досрочной отправки на фронт специально оговаривается. Не подлежат курсанты военных училищ. Все-таки офицеров нужно учить нормально. И еще один пункт. По некоторым данным, в армии резерва имеется большое количество фельдфебелей, якобы непригодных к службе на фронте.
Угу.
Фельдфебели, значит, там в резерве ищут и так далее. Вот то, что называется истощением материальных и людских ресурсов. Это еще не полное истощение, это еще не крах, но это уже конец 41-го года, и это уже проявляется.
Вот, Олег, здесь очень важная вещь про ту коалицию. Гоша говорит, если бы Япония ударила по Дальнему Востоку, 41-й стал бы победным. Это первое. А второе, почему же все-таки не высадились в Англии до июня 41-го года? До нападения на Советский Союз.
На второй вопрос ответить очень легко, потому что английский флот был сильнее, так, и битву за Англию воздушную Германия проиграла в 40-м году. Так, там за 1,5-2 месяца было сбито больше 1000 немецких самолетов, выявилось превосходство британских летчиков, британской военной техники, и в том числе преимущество британской науки, я имею в виду радары, которые были тогда применены. Да. Так, и которыми, кстати говоря, впоследствии радиолокационными всякими делами снабжали активно союзники Красную Армию и Военно-Морской Флот, что было очень существенно. Так, это один момент. Второй момент. Япония, почему не напала? Потому что в Японии были немножко другие интересы. Так, Япония положила глаз на Юго-Восточную Азию, и Япония рассчитывала поживиться за счет британских владений и за счет американских.
И так. Там крепко уже сидела.
Да. Так, поэтому Япония, собственно говоря, и заключила, учитывая свои эти интересы, договор с Советским Союзом. о нейтралитете вот на 5 лет в 1941 году. Японцы для нас, на нас до сих пор обижаются, что нейтралитет этот мы нарушили в 1945 году. Так? И Япония нанесла удар по США, что было, конечно, роковой ошибкой. Перл-Харбор, да? Вот такая история. Поэтому японцев было чем заняться, у них хватало своих проблем, кроме нападения на Советский Союз. И СССР, когда убедился, что Япония таки действительно соблюдает нейтралитет и не будет нападать, тогда и были переброшены эти самые сибирские дивизии под Москву. И там, собственно говоря, они сыграли важнейшую роль в ходе контрнаступления, начавшегося 5-6 декабря.
Юрий пишет, даже если бы Япония ударила, экономики саксов, как он пишет, и оси несопоставимы, глобальные.
Ну, да, безусловно. Экономически это безусловно. И с момента, того момента, когда Германия оказалась в состоянии войны с Советским Союзом, Великобританией, США, исход войны был решен.
Важный вопрос задает Елена. Если у немцев все было так плохо, почему война шла еще 4 года?
Ну, так плохо. Это было хуже.
В перспективе плохо.
Было хуже, чем раньше, так, но Германия была очень мощной в экономическом отношении тоже. Так? Кроме того, не будем забывать, что Германия, повторю фразу из учебника, поставилась на службу ресурсов всей Европы оккупированной. Так? Это все равно было несопоставимо с совокупной экономической мощью, прежде всего, США и Великобритании, плюс Советский Союз, так? Но этого хватило для того, чтобы воевать долго. Кроме того, эти экономические предпосылки необходимо реализовать. А для этого нужно все-таки время, чтобы построить необходимое количество танков, самолетов, десантных судов, обучить войска, ведь ни в США, ни в Великобритании, между прочим, не было всеобщей воинской обязанности. Не будем об этом забывать, так? И там нужно было создавать армию, если не с нуля, то почти с нуля. И чтобы вы представили себе, насколько, например, те же Соединенные Штаты не собирались в скорости воевать, вот я приведу такие данные. В марте 1941 года на американских заводах производилось в месяц 16 танков, 283 бомбардировщика и 223 истребителя. Правда, уже в мае 1942 года адаптивность, да, это экономика, способность ее к росту, уже более 1500 танков. Рост почти в 100 раз, да, за год. А самолеты в июне 1942 года произвели уже 4000, а всего за 1942 год 50 тысяч боевых самолетов. Так? Но это все требовало какого-то времени. Какого-то времени, и, естественно, результаты не могли сказаться мгновенно. А тем временем Совет всю тяжесть войны, основную тяжесть войны, не всю, конечно, основную, нес Советский Союз, безусловно. И в этом, собственно говоря, и главная заслуга Красной Армии нашей
там,
страны.
По масштабам, что... по протяженности,
конечно,
везде.
Конечно, это... конечно. Помощь помощью, но 3/4 живой силы и боевой техники противника было уничтожено на Советско-Германском фронте.
Да.
Так? Другое дело, что у нас как-то принято забывать, что четверть, да, была уничтожена на других фронтах, и без этого, и без помощи союзников мы бы, конечно, не устояли.
Потому что не надо забывать просто вообще, что это была мировая война. Это была мировая война, которая состоит из множества факторов. Да, конечно, из кошмарной мясорубки на территории нашей,
да,
и всего этого. Но она состоит из массы совершенно факторов, которые где-то усложняли, где-то... положение Германии, где-то были провалы коалиции, которые ставили на карту очень многое. Это сложнейшая штука и вообще грандиознейшая трагедия. Ну,
безусловно,
и
безусловно,
битва.
Мы еще будем ее изучать и изучать, потому что не только какие-то факты и документы обнаруживаются, но и наш подход к этой истории и осмысление этой истории, это, в общем, меняется, потому что меняемся мы. Становимся умнее, я надеюсь, а не наоборот.
Любопытный вопрос, который открывает целую другую тему. Ида задает вопрос. Скажите, а в той коалиции, вот у них, у супостатов, вот участники помощь друг другу оказывали?
Ну, оказывали, конечно. Оказывали. Ну, здесь больше Германия была донором по отношению к той же Италии. Так, венгры, между прочим, довольно упорно сражались. Так, и штурм Будапешта, да, потребовал в свое время очень больших жертв от Красной Армии.
Ну да, французы с подачи Лаваля, между прочим, занимались экономикой и даже разработкой медных рудников на других оккупированных территориях.
Да, так что...
А Лаваль выполнил на 100% единственный из всех поставки рабочей силы.
За что и поплатился впоследствии.
Да, потом его расстреляли.
Повесили, если не ошибаюсь.
Нет, его расстреляли.
Расстреляли, да?
Расстреляли, да, 15 октября. Вот. Ну что же, спасибо. Я думаю, что это вот одна из... Но здесь очень надо вот точно поставить акцент, потому что здесь можно уходить во многие детали и разработки тем, как то попытка мира, таинственный полет Гесса, там очень много. Но вот характер 41-го года, как года решающего, несмотря на то, что все будет идти еще 4 года, вот это, на мой взгляд, очень любопытно. Спасибо. Олег Будницкий. Программа «Не так» совместно с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.